Присаживаемся. Оптимус. И погнали. Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Снова домашний, небольшие проблемы со здоровьем. Ребята, если занимаетесь спортом, тяжелой атлетикой и всем вот этим остальным, берегите спину, причем лучше всего с молоду. А то вот 18 лет ради бабы там будете вот это вот все, тягать, да, вот это вот все, тягать, чтобы мужиком быть, вот это, бицуху бабе показать вам, да, и спине кобзда, а вам еще нет 20 лет. А потом что? Потом операция в 30 с лишним, да, чтобы там совсем уже вот таким вот скрюченным не ходить. Потом ты вроде восстановился, весь такой, соточка от груди, пытаешься к этому подойти, и хренак, снова то же самое, потому что решил понтануться, сдать ГТО и 16-килограммовую гирю. Вот это вот, вот упражнение, ты его сделал, ты молодец, но спина снова сказала тебе, все плохо. Так что берегите себя, дорогие друзья, а то будете он, как я, со страховочными поясами ходить потом стыдно. Ну да ладно, как обычно, напоминаю, мы есть везде. Вот у меня есть две камеры, два телефона, а мы при этом есть в Максе, мы есть в Телеге, мы есть на Ютубе, мы есть на Рутубе, мы есть в ВК, мы есть в Дзене. Везде подписывайтесь, везде смотрите и везде комментируйте. Не забывайте об этом. А вот теперь погнали. Ну, давайте поговорим для начала о наших нефтегазовых доходах. Соответственно, они были опубликованы. Нефтегазовые доходы бюджета за апрель выросли на примерно 39% в месячном соотношении и составили 855 миллиардов рублей. Казалось бы, хорошо, но смотрим на годовое соотношение, здесь снижение на 21%. Не помогла особо сильно нам средняя стоимость Urals — $77 за баррель. Тут уточняем, это деньги, поступившие в апреле за март. В марте, соответственно, стоил Юрал $77, нефтяники получили доходы, и вот в апреле за этот март они доплатили 855 миллиардов. Это, кстати говоря, рекорд с октября 2025 года, то есть даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом все не так хорошо, для бюджета все равно это дополнительные поступления. За 4 месяца суммарным накопленным итогом у нас 2 триллиона 300 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, на 40% меньше, чем год назад. Не самая позитивная статистичка, да? Годовой план при этом, он составляет примерно 9 триллионов рублей именно по нефтегазовым доходам, выполнен только на 25%. Соответственно, по прогнозу, в мае за апрель может поступить еще больше нефтегазовых доходов, потому что Минэкономразвитие нам опубликовало среднюю стоимость Urals именно в апреле, и это $95 за баррель. Соответственно, сравните. 855 ярдов при 77, да, и, соответственно, сколько это может быть при 90, практически 5 долларах за баррель. Это с поправкой, если с поставками морем у нас все хорошо, потому что противник, надо отдать ему должное, противник злой, противник коварный и продолжает бить по нашей инфраструктуре. Чем там заняты наши янаралы в данной конструкции, я не представляю, я уже давно перестал даже думать о том, чем они заняты, поскольку в мою логику, хотя я человек, воспитанный полковником, но это вообще никаким образом не вписывается. Ну да бог бы с ним. Дальше еще один маленький момент. Дополнительные доходы, то есть есть вот нефтегазовые заложенные в бюджете, есть доп. Доходы, они составили всего лишь 21 миллиард рублей. Соответственно, по первому кварталу суммарный недобор из того, что прогнозировалось, да, 570 миллиардов рублей. Как так вышло? Если у нас достаточно серьезные нефтегазовые доходы, но почему же доп. Доходы просели? А здесь история, связанная с демпфером. Есть цена бензина здесь, есть цена бензина там, за границей. Допустим, там она больше. Любой нефтяник хочет что? Заработать бабусики. Поэтому он хочет весь свой бензин отсюда погнать тудой. И плевать он хотел на жителей нашей страны. Ему бабусики важнее. Соответственно, демпфер — это компенсация. То есть, окей, там он дороже, мы тебе это компенсируем. Братишка, главное, оставляй бензин здесь. Вот такая вот история. Соответственно, в апреле 2026 года за март выплаты по этому самому демпферу нефтяным компаниям составили 207,5 миллиардов рублей. Это максимум с декабря 2023 года. Почему? Потому что там, на загнивающем западе, стоимость бензина резко пошла вверх на фоне ситуации с Армузским проливом. Поэтому наши нефтяники такие сразу, а у них запрет на экспорт стоит, они государство и государство, ну ладно, нате, соответственно, забирайте. То есть 207,5 ярдов, это вот недополученная нефтяниками прибыль. Выньте это, положите. Соответственно, по сумме за 4 месяца это 196 миллиардов. Вы спросите, а как так может быть, если им выплатили 207,5, а за 4 месяца у них получается суммарно только 196? Отвечаю, потому что в предыдущие месяцы нефтяники сами платили государству. Этот механизм работает и в обратную сторону. Если тама ниже, чем здесь, уже нефтяники это государство компенсируют. Но компенсировали, соответственно, децель. Соответственно, окей, подводим такую промежуточную черту под этой историей. Нефтегазовый доход благодаря растущей цене на энергоносители из-за ситуации в Ормузском проливе, все это пошло вверх. Стоимость Юроса вверх, нефтегазовые доходы вверх, пополнение бюджета, слава тебе, господи, хоть какое-то, соответственно, присутствует, это хорошо, и следствием этого становится камбэк, то есть Минфин возвращается на валютный рынок.
Привет, ребята, я вернулся.
Что имеется в виду? Минфин выходит на рынок с бюджетным правилом, он снова его включает. Соответственно, будут покупать иностранную валюту и золото. Почему? Потому что заложенная в бюджет цена отсечения $59 за баррель. Вас тоже бесит этот звук на Максе? Ой, как он меня бесит. Соответственно, бюджетное правило снова заработало. Значит, у нас цена отсечения установлена $59 в бюджете. И если цена нефти выше этой установленной планки, да, то все доходы, полученные от цены вот выше, чем установлено, идут на пополнение фонда национального благосостояния. Туда закупаются юани и золотишко. Соответственно, на покупку иностранной валюты и золота Минфин направит 110 с небольшим миллиардов рублей с 8 мая по 4 июня. Я в прошлом дайджесте говорил, что это будет после майских, но ведь до майских они эту историю запускают. Соответственно, 5,8 миллиарда рублей в ежедневном эквиваленте получается. Ну, 8 мая это пятница, это последний рабочий день, но вот в первый день они потратят, да, потом уже получается вернуться 12 мая по окончании праздников. Тут маленький нюанс, много это или мало, да, 5,8 миллиарда рублей ежедневно. Смотрите, прошлые покупки какие были? Это было 12,8 миллиарда рублей в день, и до этого было еще 11,9 миллиарда рублей в день. Это те месяцы, когда бюджетное правило работало. В два раза больше, даже там почти в 2,5 раза больше были ежедневные покупки со стороны Минфина. Плюс к этому нужно учесть операции зеркалирования со стороны Центрального банка, поэтому суммарно объем покупок ЦБ составит 1,8 миллиарда рублей в день. Вот сравнивая с предыдущими цифрами, да, и смотря на абсолютные их значения, это ни о чем. То есть вот для рынка это тьфу. Пшик, и, соответственно, никакого влияния на наш многострадальный рубль, даже вот такие закупки, вдумайтесь, там по 6 миллиардов рублей в день, да, для нас, простых людей, это серьезная сумма, да, а вот для рынка, для рубля это не сумма, это чушь собачья. Никакого влияния на курс, к сожалению, это не окажет.
Ну да, пошел я нахер.
К слову о ФНБ, раз уж мы о нем заговорили, да, ФНБ в апреле у нас сократился аж на 200 миллиардов рублей. До объемов 13,2 триллиона рублей. Тает наша с вами заначечка. В марте было сокращение на 135 ярдов, в феврале было сокращение на 90 ярдов, теперь вон сокращение на 200 ярдов. Еще темпы трат из этого ФНБ прям очень сильно меня напрягают. Да? В январе 2026 года, напомню, был все-таки приток денег в ФНБ 224 ярда. В декабре 2025 тоже был приток 156 ярдов. Если так плюс на минус сравнивать, то ну, неприятненько. То есть тратим сейчас мы из ФНБ больше, чем туда клали в те месяцы, когда хотя бы что-то туда дополнялось. Ликвидные активы на текущий момент составляют незначительные 3,6 триллиона рублей. Примерно меньше 50 миллиардов долларов, 48. То есть вот эта экстренная заначка, которую всегда можно использовать и потратить, то есть это вот прям ликвидные активы, быстренько превращаемые в деньги, меньше 50 миллиардов долларов. Для страны, у которой сейчас огромные расходы в связи и с проведением СВО, и с другими нашими проблемами, коих там немерное количество, в том числе льготная ипотека, да, это очень и очень незначительная сумма. То есть я вот на это смотрю, и у меня не самое приятное ощущение, что тратится этот ФНБ. С другой стороны, знаете, вот ты откладываешь, на что ты откладываешь, зачем, на случай полной, ей самой. Анализ сейчас
Тяжело сказать. Вот. Но при этом, что меня немножко успокоило, так это реакция противника, соответственно, потенциального, по крайней мере. Соответственно, американское издание Bloomberg сообщает, что по нашим базовым прогнозам, до конца года объем средств в фонде национального благосостояния увеличится примерно на 12 миллиардов долларов, что более чем компенсирует сокращение в первом квартале. Повышение цен на нефть должно позволить правительству отложить непопулярные бюджетные решения до осени, что станет спасением для экономики, которая в первом квартале была на грани рецессии. То есть даже потенциальный противник, пропагандист, Bloomberg — это те еще пропагандисты, вы меня в пропагандизме обвиняете, да вы Bloomberg не читали никогда в жизни, ну, правда, соответственно, сообщает нам, что злая плохая Россия из-за ситуации, повторяюсь, в Армузском заливе и росте стоимости на энергоносители получит дополнительные доходы. И эти дополнительные доходы направят в кубышку, фонд национального благосостояния, который во многом позволяет нашей экономике держаться. До 12 миллиардов долларов мы сможем доработать, получается, до конца года, полностью нивелировав потери первого квартала, о которых я только что говорил, да, и получается, даже, возможно, не придется включать секвестр. Я дико сомневаюсь, что не будет секвестра, он обязан быть, некоторые косты надо резать, прям не дожидаясь перитонитов, как говорится, да, вот, но меня подобного рода вот истерики, сообщения в зарубежной прессе не могут не радовать. Россия, несмотря на ни на что, продолжает, тварина такая, как думают на Западе, получать и зарабатывать миллиарды. А ведь они хотели бы иначе.
Зачем миллиарды, если можно получить миллионы?
Мы упоминаем тут регулярно нефть, Армузский залив. Что там происходит у персов, у трампов, у пиндосов и тому подобных вещей. Тут вообще опять цирк с конями. Вот товарищ майор не даст соврать. Оптимус. Соответственно, цирк с конями и этими самыми женщинами с низкой социальной ответственностью. Значит, 3 мая Рыжий объявляет операцию «Свобода». То есть они хотят обеспечить сопровождение торговым судам, которые заблокированы в Персидском и заливе из-за блокады Армузского пролива. Потом приходит сообщение, что типа американская авианосная группировка, она не будет напрямую сопровождать эти суда. Она типа будет находиться на расстоянии прилета быстренько американских истребителей и бомбардировщиков. Ну типа вот туда, где Иран может вот шамарнуть, да, вот это вот лузгнуть так слегонца по их кораблям, они туда не пойдут. Какие аккуратные пацаны, да. Естественно, все на это посмотрели и сказали, какая нахер операция «Свобода», о чем ты говоришь. И 6 мая спецоперация была приостановлена.
Я ухожу. Я сделал все, что мог.
То есть, судя по всему, специальная военная операция «Свобода», которую проводили США, достигла всех своих целей по деиронизации пролива. Соответственно, просьба Пакистана достигнуть значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с Ираном, заявляет Трамп, да, взаимное согласие. Короче, блокада в полной силе. Но вот проект «Свобода», он останавливается. То есть мы корабли больше не сопровождаем. Вы до этого их сопровождали? Обалденно. Да? Ну, к тому, что там Трамп звездобол, уже привыкли, мне кажется, все. И то, что он осуществляет, это исключительно игра на рынке. Ну, его командой, его друзьями, родственниками, это тоже было всем понятно. Хотя рынок продолжает как сумасшедший в эту историю, в эту авантюру вписываться. Дальше. Axios пишет, что стороны почти договорились по меморандуму о завершении войны. Нефтяные и газовые цены сразу после этого отыграли вниз. Причем Axios ссылается на американские источники. Как обычно, никто в здравом уме не ссылается на иранские источники. Потому что иранский главный источник, который определяет действия, это КСИР. А КСИР как бы говорит, идите лесом со своими мирными переговорами. Компенсация моральная — раз, финансовая — два, санкции снять — три, замороженные активы — четыре, и ядеркой по Израилю. Дайте нам возможность ее сделать, чтобы мы могли иметь эту возможность. Вот. Но вот все верят, что какой-то тайный договорничок, меморандум, там вот прямо сейчас подписывается. Прямо сейчас, в моменте, я смотрю на стоимость энергоносителей. Вот прямо сейчас нефть 96,96, падение более чем на 4%. Везде сообщение о том, что Трамп угрожает разбомбить в очередной раз Иран, если они не пойдут на сделку с ними. Но все равно все продолжают верить, что какое-то там соглашение присутствует и ценник корректируется. Вот такая вот история. На этом всем фоне Goldman Sachs в начале недели рассказал, что мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет. И на текущий момент они эквивалентны 101 дню мирового спроса. Показатель может даже сократиться до 98 дней к концу мая. Это станет рекордным минимумом с 2018 года. Короче, давайте подытожим. То, что говорит и делает Трамп, это две большие разницы. Как всему этому отвечает Иран, это отдельная история. Но рынок — это сборище капиталистов, которые думают о бабосиках, и плевать они хотели там на все остальное. Поэтому для бабосиков им нужно, чтобы все это закончилось, и они могли эту историю отыгрывать, закладывать в цены и зарабатывать. Поэтому все они хотят и жаждут приближения какого-либо перемирия, но жаждут ли его и хотят ли его персы, я думаю, что да. Вот только они хотят тоже на своих условиях. Короче, какой-то бардак.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Теперь несколько слов о российской экономике. Индекс Russian PMI Composite, это суммарный индекс, который включает и услуги, и, соответственно, обрабатывающую промышленность, поднялся. Пускай и не намного, был 48,8 в марте, соответственно, в апреле стал 49,1. Но все, что ниже 50, это сокращение экономики. В услугах подъем, было 49,5, стало 49,7. И в обработке, правда, снижение. Было 48,3, стало 48,1. И сигналы, которые здесь идут, они не самые позитивные. Снижение объемов производства, причем повсеместно, по всем секторам экономики. Второе подряд месячное падение новых заказов. Занятость снижается третий месяц подряд. Ни о каком найме речи не идет, идут сокращения. Кто там сейчас у нас рассказывает о низком уровне безработицы? Там, ну, у нас, опять-таки, все с рынком труда хорошо, дефицит кадров и так далее. Да? Соответственно, самое главное, что темпы инфляции, себестоимости продукции и накладных расходов снизились по сравнению с максимумами января. Перевожу на русский. Если раньше, условно говоря, цены росли по 10-12% в день, ну, условно, да, то теперь они растут на 4-5% в день. Ну, все так же растут, но темпы роста хотя бы снизились. В общем, опять-таки, учитывая все другие факторы, которые были на этой неделе, и заявления, ну, тут можно, как говорится, рассказывать это экономически, рассказывать, как это делает там Минфин, Минэк, Минпромторг, там ссылаться на что-то витиевато, но давайте как-то вот попроще, да?
Я сказал проще.
Полное говно.
Теперь немножко о ценах. Смотрите, мы упомянули инфляцию, пускай про себестоимость, но здесь у нас 5,6% в годовом соотношении, последние данные, да, верить этому или не верить, это решает каждый, что там насчитал Росстат вместе с Минэкономразвития, но недельно у нас сложилась дефляция по их расчетам. Опять-таки повторяю, есть наблюдаемая инфляция, Инфом ее регулярно публикует, есть ожидаемая инфляция, да, вот это более близкие по своей природе к нам, к нашему восприятию цифры, да. У Росстата другая статистика, Росстат по-другому считает. Я вас уверяю, в любой стране мира, когда публикуется инфляция, люди говорят, это что за хрень собачья. На самом деле цены другие, в любой стране мира. Вот, но вот ориентируемся на наши данные Росстата, что нам другие страны, и здесь у нас дефляция, повторяю, и дефляция, с одной стороны, кто-то скажет, это же хорошо, это цены впервые начали снижаться. И вот так вот с потребительской точки зрения, да, в среднем это, конечно, хорошо.
Да! Да! Но нет!
Но есть частности. И вот в этих частностях у нас получаются какие элементы. Та инфляция, которая сейчас у нас превращается в дефляцию, якобы это инфляция подавленная, то есть искусственно сдерживаемая, искусственно заниженная действиями Центробанка, властей и, возможно, даже того же самого Росстата. А когда она искусственно занижается, она подобно пружинке может так люлей, такой апперкот тебе провернуть в челюсть, да, это будет очень больно. И, кстати, об этом писал Милтон Фридман. Вот у нас все в ЦБ угорают по Фридману. Фридман писал, что подавленная инфляция – самая страшная инфляция. К тому же, дефляция у нас во всем мире считается злом абсолютнейшим. Добром считается контролируемая небольшая инфляция до 4% в год. Это контролируемая адекватная инфляция для всего мира. А вот дефляция – зло везде. Особенно спросите японцев, когда они в 1985 году директивно, соответственно, укрепили иену, И там у них получилось потерянное десятилетие, просто-напросто экономическое, даже больше. И Япония с этой дефляцией, вот последствия до сих пор иногда они сказываются. Вы спросите, да какая там последствия, там экономика. Не путайте туризм с миграцией, скажем так. Дальше. В Китае аналогичная ситуация, кстати говоря, с тем же самым дефляцией и укреплением юаня. Дальше идем. Дефляция к чему приводит? К падению выручки компании. По-любому. Падает выручка компании, у тебя цепочка идет дальше до чистой прибыли, до инвестиций и в итоге до зарплат. Все это идет вниз. Дальше. У тебя снижается налоговая база. А налоговая база — это удар по бюджету. То есть бюджет недополучает денег, которые мог бы получить. Если вы всем сейчас начнете рассказывать, ой, да бог тобой, у нас есть доходы от нефти, да нафиг ваши доходы от нефти. Опять же, прошу не путать. Да, сырьевой экспорт и внутреннее производство. Сырьевой экспорт — это, конечно, позитивная составляющая, но а как же импортозамещение, сырьевая независимость и вообще вот это вот все, да, это внутреннее потребление, внутреннее производство должно быть. Вот. Ну и плюс к этому дефляция, она, как обычно, не фронтальна. То есть у нас, допустим, цены на продукты питания, зайдите в любой магазин, Пятерочку, они продолжают увеличиваться, да? А вот туры в Объединенные Арабские Эмираты по известным причинам снизились. А и то учитывается в общем индексе инфляции. Просто удельный вес одного и снижение цен перевесило другое. Вот вам дефляция. Такая вот интересная штука. Так что конъюнктура такова, что во всем мире это считается реально злом и чем-то плохим, проблемой, дефляция. А в России, сука, достижение. Мы добились вот. Парадоксальная у нас страна, дорогие друзья. Ну и еще один забавный эпизод в этом плане. Выкатили предупреждение экспертам, которые говорили о росте стоимости продуктов и бензина. Причем сейчас наверняка Либерда такая, вот там притесняет свободу слова и так далее. Ну как притесняют? Не совсем. Есть просто один момент очень важный. Это каскадный эффект от того, что пишут идиоты в интернетах, в том числе. Недавно опять был вброс о том, что 30 апреля-3 мая все вклады россиян будут заморожены, переведены в безотзывные «пошел ты нахер» сертификаты и так далее. Стало гудеть в Твиттере, в Иксе, то бишь. Какие-то модные стильные зумеры и так далее, которые жизни-то не видят, стали распространять. Потом пошел какой-то видос, какой-то придурок сидит, рассказывает, что я там топ-менеджер ВТБ, вот мне поступили, вот они, вот эти вот сертификаты такие, вот это все сейчас, вот это мы переведем, да, рядышком у него на столе такие же сертификаты Сбера лежат, да. Ну, а народ поверил, каскадно пошли разносить всю эту информацию дальше по мировой сети. А всякий раз, когда ты им выходишь и рассказываешь, что, ребят, ну это не так, на тебя как смотрят? Типа, ты работаешь на государство. Ну, я работаю на государство, можно и так сказать, да. Но я еще работаю на здравый смысл. Ой, нет, все, ты пропагандон, ты пытаешься, типа, все это скрыть. Вот так. И здесь, значит, смотрите, какая история с ценами, это я к чему. Была одна из теорий экономических много лет назад о том, что если мы регулярно говорим о каком-либо событии, вероятность этого события начинает увеличиваться. Рынок получает эту информацию и, даже не зная, что этот прогноз реален или нереален, рынок начинает верить в этот прогноз. Рынок верит, что будет кризис. Рынок закладывается на этот кризис, и рынок начинает искать этот кризис. То есть вера в том, что он возможен, вера в этот прогноз, она начинает сразу работать. И, как часто бывает, ты не просто находишь этот кризис, ты тем самым кризис провоцируешь. То есть, чем больше ты чего-либо ждешь, чем больше ты это ищешь, тем больше ты принимаешь желаемое за действительное. И этот кризис происходит. Это экономическая теория.
Знаешь, это не ложка гнется. Все обман. Дело в тебе.
Дальше по этой теории. Самое главное, государству в нужный момент вмешаться. Потому что оно получает информацию о надвигающейся проблеме и анализирует ситуацию, если эта проблема действительно есть. Если она существует, государство вмешивается, решает проблему и кризиса не наступает. Это если кризис реально может наступить, потому что прогноз реален. Если прогноз нереален, задача государства развеять этот слух. Вот, собственно говоря, в чем возможно история с бензином и с ценами. Потому что начинают эксперты доморощенные кричать, что цены у нас сейчас будут расти, что бензин вырастет, что подорожает, что продукты питания подорожают, будет вообще там плюс 6 концов и тому подобное. Народ начинает бежать на заправки, потому что мы же верим дебилам из интернета, да, мы же верим там некоторым идиотам, к сожалению, мы верим некоторым идиотам из телевизора, которые такую ересь порой несут на государственных каналах. Мне стыдно порой становится, ну честное слово, покерфейс возникает, да. мы несемся, соответственно, закупаться гречкой, мы несемся закупаться макаронами, бензином, потому что вот придурок в интернете сказал, что будет жопа. Да? Мы провоцируем спрос, паника, и цены растут. Поэтому, видите, определенные действия со стороны государства и Сирии «ты так не делай» время от времени все-таки могут быть полезны. А теперь пишите, что я опять включил государственника и кровавую машину. Ну и последнее, то, что хотелось упомянуть, мы об этом писали у нас в тележенке, но просто это прекрасно. Соответственно, иностранные товары, которые мы с вами покупаем на маркетплейсах, подорожают, причем подорожают очень скоро, потому что Минпромторг поддержал 22% единомоментно. Дальше вообще великолепное сообщение от обувников и кожевников, которые тоже поддержали на 22% сразу введение НДСа, да. Так что в самом скором времени, если вы хотите купить иностранный товар на маркетплейсе, черевички там, соответственно, ботфортики или другие подкрадульки, то это все будет дороже. Будут дороже любые товары, которые вот оттуда приходят, они уже это решили. Как обычно, вот главное, русские обувщики и кожевники. Ну, что, вы серьезно думаете, что это поменяет что-то? Я последние вот туфельки купил себе, да, и это будет турецкое производство. Еще адекватные деньги были, вполне себе вроде нормальные, посмотрим, как они это выдержат, да. Но, да, я купил российские на зиму, на осень, но, опять-таки, вот, российские говнода, вот, если ты говнодавы покупаешь, я покупаю российские. Потому что вот это, да, взял у пермского завода, который делает обувь для СВОшников, о, все, всю зиму проходил, осень в них проходил, пофигу вообще всему, вот, пофигу. Но весна, лето, вот красивое, стильное и, самое главное, по цене адекватное, вот что-то нет. Но как мы можем решить эту проблему? А давайте убьем конкурентов с помощью НДС. Гениальное решение. Ну, если что, я вас предупредил. И, дорогие друзья, на этом все. Наш дайджест закончен. И всех, разумеется, с наступающим, для кого-то уже с наступившим праздником 9 мая, с Днем Победы. И помните о тех, кто отдал своей жизни, здоровье и кто воевал за нас в Великой Отечественной войне. В моей семье их было много. Бабушки, дедушки, прадедушки и даже прабабушки. Все они воевали. Благодаря ним я сейчас здесь все вот это могу делать. С Днем Победы, друзья. Увидимся.